Мінску 22 години у студії Ольга Гараткевич. Ви слухаєте «Ночну свободу». Сьогодні гостем «Ночної свободи» дочка зниклого міністра внутрішніх справ Білорусі Захаранки Олена. Серед іншого Олена прокоментує питання, чому інший чоловік може забити іншого. Парковка у межах першого городського кольця буде платною. Тепер у Мінську 14 автостоянок. Досвід. Ситуація з парковками. Питання серед автомобілістів. Чому ви паркуєтеся, де ви паркуєтеся, і що думаєте, і скільки вам це коштує? А так само у гукописі Олександра Помідорова гурт «Флет» у «Ночної читанці» твори Адама Шостака. Ну, а зараз новини Олена Строва.
Добрий вечір. У Кремлі відбулася інаугурація президента Росії Дмитрия Медведєва. У своїй промові він заявив, що найважнішою задачею лічить розвиття громадянських економічних свобод в Україні. Сьогодні ж президент Медведєв пропонував кандидатуру былого президента Путіна у якості прем'єра Росії. Чекається, що відповідне голосування у Держдумі відбудеться завтра. Поводле даних Анкалі, мільйони жихароў Бірми стратили жилье у виніку урагану, який обринувся на країну минулого виходне. Кількість ахвяру стихійного бедства перевисила 22 тисячі чоловік. Більш за 41 тисячу лічаться зниклими. Більш за 5 тисяч квадратних кілометрів країни залишаються затопленими. Сьогодні Ізраїль означає День пам'ятання загиблих. З моменту заснування держави в 48-му році у воєнних конфліктах загинуло більш за 22 тисячі ізраїльських військовців. Найменше 1600 цивільних громадян стали ахвярами терактів. Жыхары австрійскага гораду Амштеттен правілі сёння дэманстрацыю салідарнасці з ахвярамі інцэсту. Як заявіў прадстаўнік гарадскіх уладаў, надзвычайная сітуацыя, выкліканая скандальнай гісторыяй вакол 73-гадовага Йозефа Фрыцля і ягоных ахвяраў, якіх ён цягам 24 год трымаў у склепе дома, заканчваецца, жыццё ў горадзе нармалізуецца. Паводле міністра юстыцыі Аўстрыі Марыі Бюргер, улады былі вельмі легкавернымі, калі Йозеф Фрыц стверджаў, што дачка трапіла ў секту. Фрыцль, які дагэтуль хаваў маўчання, паведаміў адвакату, што не з'яўляецца ніякім монстрам, інакш бы ён даўно ўжо мог забіць сваіх вязняў.
Я дякую. З міжнародними новинами була Олена Строва. Я відзначу, що завтра гостем «Ночної свободи», гостем живого ефіру «Ночної свободи» буде посол Ізраїлю в Білорусі. Ну, а ми розкажемо про те, чому білоруси з'їжджають з Ізраїлю. Чому іудеї з'їжджають з Ізраїлю? Ну, а зараз я нагадаю про те, що відбулося в Білорусі за цей день, і гостем Юрась Бушляков.
Европейский звезд закликал Беларусь перегледзець рашэнне об высланні американских дипломатов. У специальном звороте Словения, адымя в развязу, выказала солидарность с Злучаными Штатами и их дипломатичной службою. Почалася процедура подаўжэння дзеяння американскага акту об демократии в Беларуси. Документ был приняты Конгрессом США у кастрычніку 2004 году. У 2006 его дзеянне было подоўжанае яшчэ на 2 года. Беларусь може розлічувати на польську підтримку усюди, де зробить вибор на користь правов чоловіка і політичних правов опозиції, на діалог, компроміс і відкритість до Європи, заявив, виступаючи з програмною промовою, міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський. Сповнилося 9 годов з дня зникнення былого міністра внутрішніх справ у Білорусі Юрія Захаранки. Сьогодні сябры і паплечники зниклого генерала навідали у Василевичах под Речицею ягоную маці. Говорить Уляна Захаранка.
Юру вспоминають, а я розказую, як я живу, як я горюю. Приїжджали на день рождення його зимою, а це день похищення.
Супрацоўнікі пасольства Літвы ў Беларусі на чале з амбасадарам Эдмінасам Багдонасам наведалі мемарыяльны комплекс «Хатынь». Яны ўсклалі да вечнага агню вянок і кветкі ад літоўскага пасольства. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ўзнагародзіў дзеячоў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы Алега Латышонка і Яўгена Вапу кавалерскімі крыжамі ордэна адраджэння Польшчы. Найвышэйшай узнагародаю Польшчы ордэнам адраджэння ўганароўваюць за асаблівыя заслугі перад польскай дзяржаваю. Олег Латышонак.
Важу солідарнасці у падпольных структурах Беластоцкага рэгіёна і выдаванні бюлетэні падпольнага за что я попал на 8 месяцев у ареста. Я эту узнагороду воспринимаю дословно, так как президент сказал, что он хочет показать, что справедливость приходит не худко, але что покуль он президентом, то будет шукать людей, которые заслужили себя для Польши, и будет их узнагородить.
На хоккейном чемпионате света у Канады сборная Беларуси сгуляет в ночи с командой Франции. Каб протягнуть боротьбу за выход у четвертьфинал чемпионату, белорусским хоккеистам необходимо перемогчи французов. У двух своих первых гульнях на чемпионате сборная Беларуси соступила командам Швеции и Швейцарии.
Про сегодняшние подеи у Беларуси рассказал Юрась Бушляко. Ну а зараз мы послушаем композицию Ля Водовольского и гурту НРМ «Легкие, легкие» для нашей сегодняшней гости Алены Захаранки. Гэта з нагоды гадавіны того, як знік яйны бацька Захаранка.
Здымай сядло, гасі святло, па плечы снег наняло. Ці тоня снег, ці просто час, змяняє свет, змяняє нас. Растуть дамы пасля дажджу, будуем мы сваю мяжу. Будуем мы магутны мур, каб там схаваць сваю душу. И каждый пае про себе, и каждый сам себе бальзам, раны льем ночной порой, и мы глядим.
Нагадаю, што ў эфіры «Начная свабода» ў Мінску 22 гадзіны і 8 хвілінаў. З вамі Ольга Караткевіча, таксама з намі на сувязі ў Нямеччыні Алена Захаранка. Вітаю вас, Алена.
Добры вечар.
А наколькі вы ацэньваеце цяперашнюю магчымасць для таго, каб беларускія службы расследавалі факт знікнення вашага бацькі?
Расследаванне абсалютна нікакого не производзіцца. Уже 9 лет, как никаких конкретных данных, а также виновных заказчиков этого страшного злодейского преступления не обнаружено. До сих пор неоднократно был суд, и никаких результатов мы не получили, а также до сих пор его не признали умершим.
Алена, вы сказали злодейское преступление. Кого конкретно вы лично считаете виноватым в этом преступлении?
Я конкретно считаю, и также моя семья, которая сейчас скорбит со мной, действующую власть.
Какие были мотивы, какая была мотивация для того, как знищить вашего батьку? Например, оппозиция виноватить вашага бацька ў тым, што ён быў далучаны да, напрыклад, разгону дэпутатаў Верховнага Савету 12-га склікання, альбо ён быў далучаны да разгону апазіцыйных акцыў. Вы канкрэтна супраць чаго пратэстуеце і ці вы падтрымліваеце такія абвінавачванні, альбо якія ў вас ёсць аргументы, каб гэта не падтрымліваць?
Скажите, пожалуйста, может ли человек, у которого честь и достоинство, понятие неразделимо, после совершенной подлости прийти снова к людям? С какими глазами он бы мог смотреть? Как это могло быть? Могли ли вообще в Совет офицеров пойти за ним люди? Вообще, кто знал моего отца, они бы не задавали такой вопрос, потому что это и так все понятно. Почему и кому вот, вот эти вот вопросы и...
Ну, а як би ви, Аліна, характеризували той, що ім'я вашого батька, яно тепер використовується у якості, ну, скажімо так, серед інших іменів у флагмані опозиції супроти першнього владу, і тим, що часом гучається обвинувачені на його не адрес, що він усе-таки ту опозицію, яка могла привести білоруську опозицію до влади, він супростояв цьому?
Ой, я, вы знаете, плохо по-белорусски говорю. Повторите, пожалуйста, еще.
А как бы вы объяснили тот факт, что некоторые оппозиционные силы в Беларуси обвиняют вас, не вас, а вашего отца, в том, что он в свое время не сделал решительного поступка по отношению к тому, что делается, к той оппозиции, которая действует на благо белорусской государственности? А он работал до сих пор на тот момент в составе режима, который на тот момент был. Вот. И другие, которые теперь берут имя вашего отца за флагман оппозиции.
Дело в том, что, наверное, таких патриотов своей родины очень мало.
Некоторые... А вы можете это объяснить? Вот, никто, наверное, как патриота не знает его.
Ну вот некоторые идут, он всегда общался с простым народом, он никогда не болел звездной болезнью. Он пришел просто членом ОГП, очень многие люди его знали,
Елена,
верили.
А когда он вступил в ОГП, вы не знаете?
Я конкретное число не знаю, но это было незадолго после его отставки от должности министра внутренних дел.
А как вы считаете, это было личное такое решение или такое конъюнктурное, потому что уже было понятно, что власть идет совершенно своим путем?
Конечно, находясь в должности, он понимал, что власть идет не демократическим путем, поэтому его и убрали от должности министра внутренних дел. Хотя, находясь в должности, он...
Так вы скажете, его убрали или он сам ушел?
Его отстранил Лукашенко от должности министра внутренних дел. Он не собирался уходить, неоднократно писал это...
Я вас не чую.
Неоднократно он писал в статьях тогда еще на «Страже», что он не собирается. Он хотел себя реализовать просто как профессионала. И никаких политических идей он не преследовал. Алло.
А вот вы так само, как мы перед тем, как домовлялись на интервью, рассказывали про то, что занимались и працевали в сферах Министерства внутренних справ, так?
Да.
Вот. И вы в том лику занимались тем, что... Ну, контактовали, як это называлось еще в советские часы, с вельми тяжкими подлетками, альбо с детьми. Вы скажите, с вашего особистого назирания, зараз уже не будем чаплять вашего тату, с вашего особистого назирания, якая вот самая головная проблема, как человек вельми моцно стоял на ногах?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, находясь в Беларуси, я бы не смогла продолжать свою рабочую деятельность, так как, видя, как моих же сотрудников заводят в гаражи, заставляют их или учат их избивать по определенным человеческим телам, где не будет... впоследствии никаких синяков, где потом я получала премии за то, что задерживали и платили оппозиционеры, выходя на улицы, какие-то штрафы, в том числе мой отец. Это было просто антиморально там находиться. Ну, А с кем я сталкивалась? Ну, эта служба, наверное, все знают, и я, наверное, повторяться уже не буду.
Ну, скажите, это ваш батька, былый министр, ну, теперь былый, да, министр внутренних справ Юрий Захаренко, вам пропоновал, ці пораю працевать так само у органах, ці вы зробили свой выбор?
Ну, я думаю, возможно, это династия.
Вы лишите, что бывает династия у такой сферы?
Бывает. Я думаю, бывает. Вообще, вы знаете, вот я хотела воспользоваться вот этим моментом перед зрителями.
Слушателями.
Поблагодарить молодежь, которая в настоящий момент не боится, выходит на улицы, а также хочет увековечить как-то память моего отца. Знаете, я очень тронута. Также вот все мы вместе сидим. И вы знаете, если бы еще как-то раз мне кто-то спросил, хотели бы вы иметь другую судьбу или другого отца, я бы сказала нет. Вот мне выпала честь. Такая честь, что я вот общалась с таким человеком и что он у меня в сердце.
Алена, мы коли домовлялись на интервью, вы казали про то, что он вам снится.
Да,
и вы пообещали рассказать нашим слухачам про то, что он вам, альбо про что вы говорите в ваших снах.
Знаете, он мне снится, возможно, еще потому, что когда я иду в церковь, я не знаю, в какой угол мне даже поставить свечку, то ли мне за упокой, то ли мне за здравие это сделать. И мы находимся сейчас между небом и землей, мы не похоронили, у нас нет тела. И поэтому иногда я вижу папу во сне, держу его за руку и говорю: папа, я не хочу просыпаться, я не хочу просыпаться, скажи мне, где ты, я хочу узнать, наконец-то, покажи, открой нам глаза, мы не можем больше жить в этом неведении.
А как вы отчуваете?
Нам очень тяжело. Нам тяжело хотя бы потому, что мы находимся не у себя дома, ведь говорится и у себя на родине, и стены помогают. Мы находимся среди другого менталитета, среди абсолютно чужих людей, радующихся, смеющихся, которые не понимают, что у тебя на душе, и мы не можем даже никому это рассказать. Ведь сегодня, говоря, я вот в прямом эфире, я немножечко отдаю свою боль белорусам. Потому что одному всегда очень тяжело переносить вот такие вот страдания. Тем более, что папа, в общем-то, отдал жизнь за свою родину. Хоть, может быть, это немножко пафосно звучит в наше современное время, но тем не менее это
так. А вот скажите, Алена, вы уникальны в этом сенсе, покольки живой эфир, уникальны суразмовца. А вот скажите, что ваш батька, покольки вы дочка и не молодая уже в сенсе таким, что, ну, что тычется сенсования житцевого, так?
Угу.
Вось, вам 33 года, так?
Угу.
Вось. Что он сказал про батьковщину, про родиму? Это вельми важно для тех, кто нас сегодня слушает у день, ну, скажем так, памяти, коли он зник, и мы после этого у темлику стали про это думать и думать, что означает это изникнение.
Вообще, я хочу сказать, что вся его жизнь, естественно, была связана со своей родиной.
А як? Вот як это вот поводле вас, вот як на вас, на дошку, покольки с ним мы не можем сегодня поговорить, як это на вас отбилось? Як вы это отшули? Вот вы за разговоры говорите вельми эмоционально, а як это отбилось?
Ну, во-первых, я могу сказать, что практически мы его никогда не видели дома. Он находился на работе, он сколько раскрыл преступлений, он знал абсолютно все вопросы, связанные с следственным аппаратом. Он просто был человек своего дела, и он хотел и внес огромную лепту, вот, допустим, в этой сфере.
А вот скажите, оппозиция для его, вот мы уже начинали на початку размовы про это говорить. Вот оппозиция, какая до теперешней улады, а теперь вы говорите, что его знищил теперешний урад у Беларуси, теперешний режим. Як он тады дома? Цяпер уже, калі яго, ну, пакуль немагчыма знайсці, альбо ён уже памерлы, як ён тады казаў пра цяперашні ўрад у Беларусі дома? Калі гэта не сакрэт?
Он конкретно называл, что преступник, первый преступник находится у власти, что власть преступная, что пришла к власти хунта, диктатура. Вот эти слова у нас, конечно, постоянно звучат.
Дома.
Дома, конечно, дома. Ведь...
Но Юн был министр внутренних справ, министр внутренних дел. Почему он ничего не сделал для того, чтобы это поменять?
Дело в том, что должности министра внутренних дел, когда он пришел к власти, он еще, я думаю, что это вначале не понимал. Ведь человек ощущает и думает по своим внутренним качествам. Он где-то, я думаю, через полгода стал уже видеть, к чему и что вообще происходит в Беларуси.
То есть вы хотите сказать, что он был просто функционер Министерства внутренних дел, так и все?
Да, он не был политик, он просто был человек своего определенного дела. Был честный человек, который боролся с криминалитетом.
А как вы оцениваете деятельность теперешнего министра внутренних дел Наумова?
Я не имею права осуждать или рассуждать о его там служебных качествах, но я хочу сказать, что в отношении человека, который, в общем-то, является хотя бы белорусом, мог он какие-нибудь предпринять действия, в результате чего хотя бы мы вышли на вот эту нам необходимую правду.
А вот скажите, вот на вашу думку, вот ваш батька, после того, как он стратил альбо адмовился от посады, гэта ягоны выбор, ён стаў фактычна, ну, такім апазіцыянерам, і ягоны імя выкарыстоўваецца апазіцыянерамі. Што вы думаеце пра цяперашніх беларускіх апазіцыянераў? Наколькі яны моцныя, наколькі яны рашучыя?
Дело в том, что те люди, которые могли что-то сделать и бесстрашно идти на борьбу против существующего режима, уже уничтожены. А те, которые находятся сейчас там, это просто им, наверное, выгодно. Я не буду называть фамилии, но в этот же день, когда был похищен мой отец, мы позвонили многим из тех, которые шли с ним рядом в ногу, и они нам сказали: вы, пожалуйста, не звоните, потому что с нами может произойти то же самое.
А вы хотите сказать, что у той день, коли был... схоплено вас, ваш батька. Были некие звонки вам?
Нет, это мы звонили людям, которые находились рядом с моим отцом.
У той день, конкретно, 7 травня, у этой прикладный час?
Мы не можем сейчас это говорить, потому что они находятся сейчас тоже в какой-то политической сфере. Я просто не могу предавать.
Алианы были побольше.
Я просто хочу сказать, что истинных борцов уже не существует. Хотя бы я скажу одно, что за столько лет ни один из вот этих борцов нам не позвонил, не поздравил ни с каким праздником и не посочувствовал.
Алена, мы сегодня с нагоды этой гутарки провели опытание. Чому? Яно не тычыцца конкретно политичного некого рашэння у расправе с человеком, ці некого. Яно тычыцца просто такого уже філізафічнага пытання. Чаму іншы человек рашаецца на забойство іншага? Давайте послухаем.
Не ценит ценности жизни, не думает ни о чем, о будущем своем не думает, что его ждет после такого.
Ну, возможно, какая-то злоба.
Наверное, заложено уже в детстве. От воспитания, от всего, в какой среде он жил, что он впитал в себе.
Не ценит жизнь, это основное, я считаю, что жизнь не свою, не близкого. Не думает о том, что, убив человека, он как бы убивает и детей, и близких того. То есть ни одного человека, ни одну личность убивает. То есть получается, он горе предоставляет и окружающим.
Моральная незрелость в первую очередь, потому что ощущать, что личность другого человека бесценна, какой бы он ни был. И вот желание его лишить, это, наверное, у человека моральная незрелость, и социальные тут корни есть. Хотя есть же люди образованные, но они тоже готовы кого-то уничтожать и убивать. И личность человека бесценна, вот это вот понимание в наше время, оно вообще сводится до нет.
Вось такое пытанне мы правялі сёння ў Менску, ну, а з намі на сувязі ў Нямецчыне дачка зніклага ў 1977 годзе Юрыя Захаранкі, міністра ўнутраных справаў. Алена. Алена, ваш каментар.
По поводу этого вопроса последнего.
Так.
Я думаю, что в данной ситуации это страх. Страх перед сильной личностью. Личностью, после того, как отстранили его от должности, все же шли люди, и многие люди за ним, это говорило о многом. Создание Союза офицера, я могу сказать, это уже какую-то приносило страх существующей власти. Они просто его боялись. Бояться значит истребить. В этой ситуации произошло так. Сильных личностей не должно быть рядом с настоящим президентом.
А вот вы, Алена, когда мы снова повторяю рыхтавалися до этой гутарки, вы сказали, что сярод іншага вам пришлось, например, подметать с улицы. Але это лепей, чем служить уладзе. Вот скажите, як вы бачите перспективу Беларуси?
Я могу сказать, что рыба всегда гниет с головы. Она создает себе подобных, и это будет очень быстро проявляться впоследствии.
А вы сами особисто, вот якую некую полегку у житті в этой ситуации, коли вы не ведаете про люстаты, якую полегку вы знаходите?
Полегку я не поняла, что это.
Это означает, как вы немножко расслабляетесь, как вы себя просто лечите морально, психически, физически.
Дело в том, естественно, я как мать могу сказать, что меня спасает мой ребенок маленький, я с ним провожу очень много времени, который знает также ситуацию, знает, кем был его дед. Мне пока тяжело, конечно, смотреть видеокадры, но когда-нибудь придется мне показать это ребенку. Вот это меня немножечко отстрагирует от моей проблемы. И потом я звоню очень часто моей бабушке, папиной маме, и это как бы общение с одной из частичкой жизни моего отца. Мне тоже немножечко как бы становится легче.
Я дякую. С нами на сувязи у Нямецчыне была дачка зніклага міністра ўнутраных справаў Беларусі Юрыя Захаранкі. Алена, Алена, і вашы словы нашым слухачам на развітанне на сёння.
Я еще раз вас поблагодарю, что вы немножечко разделили мою боль. Я надеюсь, что, дорогие белорусы, ведь мы многих знаем там, многих не только родственников, но и близких нам белорусов, что все-таки придет время, когда мы с вами встретимся. И мы сядем за столом свободы вместе.
Алена Захаранка была гостей ночной свободы. У ефіры «Начная свабода» у Мінску 22 гадзіны і 30 хвілін. З вами Вольга Караткевіч. Вітаю. Далей у нашай праграме паркоўка ў межах першага гарадскога кальца будзе платнай. Цяпер у цэнтры Мінску 14 аўтастаянак. Дослед сітуацыі з паркоўкамі. А пытанне сярод аўтамабілістаў. Калі вы паркуецеся і што вы думаеце пра паркоўку, альбо думаеце пра нешта іншае і пра грошы? У гукапісе Александра Памідорова на гэтым тыдні гурт «Флэт». У начной чытанцы творы Адама Шостака. Ну, а зараз я перадаю мікрафон Алені Струве. Знову навіны.
Добрий вечір. У Конгресі США розпочалася процедура протягу діяльності акту об демократії у Білорусі, ініціованої конгресменом Смітом і 9 ягонними колегами. Акт об демократії у Білорусі був прийнятий Конгресом США у кастричнику 2004 року. У акті окреслене основне положення політики США у дочиненні до Білорусі. У 2006 році його діяльність була протягнута ще на 2 роки. Європейський зв'язок закликав Білорусь перегледіти рашэння аб высланні амерыканскіх дыпламатаў. У спецыяльным звароце Славенія ад імя Еўразвязу выказала салідарнасць са Злучанымі Штатамі. Беларусь можа разлічваць на польскую падтрымку ўсюды, дзе зробіць выбар на карысць правоў чалавека і палітычных правоў апазіцыі, на далёк кампрамісы, адкрытасць да Еўропы, заявіў, выступаючы з праграмнай прамовай у польскім сэйме, міністр замежных спраў Радаслаў Сікорскі. Міністерства внутрішніх справ у Білорусі має намір поставити бар'єр фіктивним шлюбам поміж білоруськими і заміжними громадянами, які реєструються на території Білорусі. Як повідомили у департаменті по громадянству, рихтується відповідний законопроєкт, який вносить зміни у порядок знаходження заміжника в Україні. Поводле департаменту маються випадки, коли фіксуються фіктивні шлюби. Гэта свідчить, що Білорусь вабить заміжників, лічать білоруські чиновники.
Ну, а зараз начныя доследы свабоды. На працягу 3 гадоў аўтамабільная паркоўка ў межах першага транспартнага кальца ў Мінску стане платнай. Цяпер у цэнтры сталіцы 14 аўтастаянак, якія могуць прыняць 1500 аўтамабіляў. Галоўны інжынер камунальнага прадпрыемства «Гаражы, аўтастаянкі і паркоўкі» Пётр Прудніков сказаў, што ў бліжэйшым часам колькасць месцаў для паркоўкі падвысіцца да 3000, а праз некалькі гадоў іх будзе 10000. Вырашаць праблему паркоўкі гарадскія ўлады будуць пры дапамозе шматзручных паркінгаў, якія плануюць пабудаваць. А на гэтую тэму расказвае Ігар Карней.
Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства «Гаражы, аўтастаянкі і паркоўкі», забяспечанасць стаянкамі ў Мінску складае траціну ад неабходнага. У горадзе зарэгістравана амаль паўмільёна прыватных аўтамабіляў. Штодня на дарогах да іх дадаецца некалькі тысячаў іншагародніх на машынах. Аднак агульная колькасць месцаў для паркоўкі ў гаражах, на аўтастаянках і паркінгах не дасягае і 150 тысячаў. Інспектар аддзелу агітацыі і прапаганды дзяржаўнай аўтаінспекцыі галоўнага ўпраўлення ўнутраных справ Менгарвыканкаму Юрый Краснов кажа, што цяперашнім кіроўцам праблема перанасычанасці аўтатранспартам засталася ў спадчыну ад мінулых гадоў.
Когда строились дома, не предусматривалось вообще место для парковки. Фирмы вот строительные, почему они не строят дома с подземными гаражами? Потому что это очень дорого и куча согласований. Хотя, в принципе, там можно было и решить проблемы другим путем. Строить в каждом спальном районе нормальный паркинг. Хотя бы 4 уровнів. Це вже рішення проблеми.
Як розказав на прес-конференції головний інженер підприємства «Гаражі, автостоянки і парковки» Пётр Прудніков, будувати паркінги дорого. Поводле уже готових проєктів, кошт одного місця у паркінгу перевищає 15 тисяч доларів. За 3 останні роки більшим на 1000 доларів узросла ціна на відкритих стоянках – до 3000 доларів за місце. Прудніков пообіцяв, що городські влади переглядять ціни на парковочні місця. Былы кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч лічыць, што кіроўцы паркуюцца па дварах, ды і часткова на ходніках, бо на стаянцы задорага. Маўляў, пакінуць машыну на стаянцы, не кожная з якіх ахоўваецца, каштуе ўдвая даражэй, чым у ЗША.
Взять отношение зарплаты и отношение платы за стоянку, это просто ужасно. Якобы хотят уже чуть не уголовную ответственность ввести за неоплаченный проезд со стоянки. Почему я должен подъехать к магазину, платить за то, что поставил там машину? Уже в товар все включено, все налоги, а это какой-то вообще сверхналог получается.
Про зручность паркинга у Менску говорит и представник Держаутоинспекции Юрий Краснов.
На Комаровке, вот, к примеру, там удобный паркинг. Вышел и сразу попал на рынок. А взять, допустим, ту же площадь независимости, туда же никто не едет, потому что это неудобно. Если тебе надо на улицу Карла Маркса, поставь на независимости, и как ты туда теперь на Карла Маркса доберешься? Тут, во-первых, того паркинга люди жалуются, туда заехать долго, выехать долго. И еще сколько ты времени потратишь, чтобы добраться до нужной улицы в центре города.
Ранее инвалиды, ветераны войны и працы, користались льготами, платили полову, те увогуле вызволялись от платы за парковку. Але сёлета, кажа правоабаронца, удельник войны у Афганистане Олег Волшек, поводле рашэння депутатов Менгарсавету, такая льгота скасаваная.
Горсовет решил пойти вперед, принял решение в конце года. Афганцы не попадают под бесплатную парковку. Я говорю, на основании чего? Они говорят, на основании закона. А в законе не было указано, что нас лишают вот этой льготы. То есть Минский городской совет превысил свои полномочия, ограничил нас в наших правах. Мы будем надеяться, что защитимся по парковкам. Есть разные афганцы, даже если не местные приедут, по несколько раз вот так поставь, это тоже копейка хорошая.
У некоторых европейских краинах проблему парковки вырашают будаўніцтвам великих пляцовок на концевых станциях метро, где кіроўца покидая машину на стоянцы и далее едя подземкой, каб не перегружать дороги городу. На подъездах до концевых станций у Менского метро парковок пакуль няма.
Расказаў Ігар Карнейн, а зараз наше апытанне ў Менску. Як вы ацэньваеце сітуацыю з паркоўкамі ў сталіцы?
Думаю, где припарковаться. Очень тяжело припарковаться на самом деле в городе. Количество бесплатных стоянок и, в принципе, парковок очень мало по городу. Приходится периодически нарушать даже и останавливаться на пешеходном переходе и прочее.
Про машину, чтобы не побили машину.
Где найти место для парковки?
Наверное, из-за того, что машин много, а тут платность ни при чем, мне кажется.
Найти место. В принципе, от платности тоже залежит, потому что мне все время приходится в центре города, как бы у меня ребенок учится, и чтобы его отвезти и забрать, приходится и платить. Не знаешь, сколько он урок задержится, приходится ждать. Поэтому ищешь где-то уже бесплатно. Иногда не надо ждать, иногда просишь, чтобы выбежал куда-то.
Места нету. Спланировали так, постройки, что сейчас негде поставить. В центре вообще нигде нет. В нашем районе поставить куда? Вот здесь висит знак, здесь кто живет, а всем остальным надо ставить на паркинг.
Я за городом живу, мне город как-то мало волнует, но все равно приехав здесь поставить в центре машину практически невозможно. Только во дворе куда-то заезжать, и то это же не решение вопроса. Потом оттуда ее могут утянуть вообще.
Есть нормы. Так вот эти нормы, наверное, 56-го года, когда на целый дом один москвич был. А теперь в каждой квартире по три машины. Разве можно этими нормами жить?
Ужас.
Тину і мокрий асфальт зачаровують ночі хуткость. Палазі машина не стольна лятать. Я под кайфом і життя мне недорого. Нахилився і притисну злегку руль. Краєм вока ловлю светофори. Зліва видать, догоняє патруль.
У эфире «Ночная свобода» у Минску 22 годины и 39 хвилин. У студии Ольга Короткевич. И с нами погодился связаться Анатолий Абейска, лидер Объединенной Громадянской партии. Анатолий, витаю вас.
Вечер добрый.
30 хвилин тому у нас была гостья Алена Захаранка, дошка зниклого у 1997 года. Юрия Захаранки. И она сказала, что недостатково робится для того, как был знойден ейный батька. Я задаю вам пытание, покольки вы керовник партии, в якую увайшоу Юрия Захаранка, что робится партией для того, как знайсти альбо достать информацию про то, где теперь Юрия Захаранка?
Ну, мне подается, что информации о том, что здарилось ровно 9 году назад Юрия Захаранки, достатково. И мы можем говорить и про тех, кто является забойцем, и тех, кто организовывал эти забойства. Достатково тут доклада Бургуридиса, который прогучал в Страсбурге, в парламентской ассамблее Рады Европы, прогучал достатково моцна. Пытанне толькі ў тым, калі прыхільнікі пераменаў возьмуць уладу і забяспечаць, каб у Беларусі быў незалежны суд.
Вось учора нашымі гасцямі былі Станіслаў Шушкевіч і Ландсбергіс, які цяпер прадстаўляе Літву ў Еўрапарламенце, і ён, напрыклад, апошні, вельмі скептычна ставіўся да таго, як беларусы змагаюцца за сваё права. Вось, дамагчыся там праўды, правоў чалавека, сваіх уласных правоў, як вырашаць сітуацыю, як патрапіць у парламент і так далі. Як вы бачыце механізм? Вось цяпер гэтыя 12 пунктаў, пра якія ўжо гаворка ідзе, можа быць, 12 гадоў з боку еўрапейскіх, у тым ліку амерыканскіх структураў. Які механізм, каб гэтыя 12 пунктаў некім чынам былі рэалізаваныя?
Ландсбергіс мае права на жорсткую пазіцыю, жорсткія словы адносінах да беларусаў, таму што ён дэпутат Еўрапейскага парламента, а мы нават не дэпутаты парламента Беларусі.
І вось я ўчора задавала это пытанне Шушкевічу. Чаму? Калі ў Літве сітуацыя памянялася, чаму у Беларусі гэтая сітуацыя не мяняецца? Гэта канкрэтна журналісцкае пытанне. Чаму гэта не ўдаецца?
Шанец быў і ў беларусаў, толькі не сёння і не ўчора, а ён быў на пачатку 90-х гадоў. Мы гэты шанец не выкарысталі, не рэалізавалі. Плакаць ці заклінаць па гэтаму таксама нема сэнсу, які чакаць брыгаду будаўнікоў дэмакраты з Літвы ці Польшы. У нас сітуацыя такая. Капля точыць камень. Конечно, мы... Вот я сёння вярнуўся з пікета, які мы ладзілі на месцы знікнення Захаранка. Так, 9 і 8 гадоў назад, калі мы ладзілі там першыя пікеты...
А колькі было людзей на пікету?
Было не шмат, бо было там літаральна... Там, ну, справа тым, што мы праводзілі так званую эстафету пікет па 3-4 чалавекі ў кожным з раёнаў Менску. І, конечно, ёсць з чым параўнаць. 9 гадоў назад на тым самым месцы стаяла велізарная колькасць людзей, можна было разгарнуць транспаранты і свабодна праводзіць. За гэты час сітуацыя толькі, на жаль, пагоршылася. Але мяне цешыць іншае. До нас падыходзілі дзясяткі людзей, і з іх 70% ведалі, хто такі Захаранка. Яны толькі не ведалі, што на гэтым месцы ён знік, і не ведалі дату знікнення. І ні аднаго не было выпадку, калі б чалавек падышоў і сказаў, навошта вы тут стаіце, гэта не патрэбна, Захаранка гэта не той чалавек. Рабілі ціха, рабілі так, азіраючыся па баках. Гэта азначае, што ўсё ж такі вот... І практычна кожны з іх гаварыў, вялікае дзякуй, што вы гэта робіце. Я думаю, што гэта рабіць у першую чаргу трэба дзеля мамы Захаранка, дзеля родных і блізкіх, якія мушаны былі эміграваць у першую чаргу, а потым для таго, каб будзіць людзей. І не трэба чакаць нейкіх хуткіх рашэнняў. Мене, канешне, вот, тэма зніклых, гэта тое, па чым у нас можа быць абсалютны кампраміс і не можа быць раз'яднання сярод усіх дэмакратаў. Толькі мы ўсё ж такі чамусьці дзелім, вот гэта зніклае наша ці не наша. Вот на 16 мы прапаноўваем, каб выйшлі людзі, нераўнадушныя людзі і правілі салідарнасць вот з усім свежымі з такімі падзеямі, з Кімам Парсюкевічам.
Вось дачка Захаранкі з Нямеччыны казала пра тое, што несправядліва, што яе бацьку абвінавачваюць у тым, што ён не своечасова, альбо ён увогуле там не быў апазіцыянерам, а проста ўжо стаў у пазіцыю тады, калі ўлада стала, ну, паводле яго невыноснай. Вас могуць некаторыя палітыкі вінаваціць у тым, што вы спрыялі таму, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады. От што вы адказалі на гэта?
Ну, людзі маюць права на сваю пазіцыю. Гэта дэмакраты і дзеля гэтага
мы змагаемся. А вы маеце права ў эфіры Радыё Свабода свабодным адказаць.
Маю права таксама сказаць, што я ганаруся такімі людзьмі, як Захаранка, як Ганчар, як Багданкевіч. Як правіла, тыя, хто абвінавачваюць, яны ніколі не траплялі ў сітуацыю, калі ў іх быў выбар і ім нешта прапаноўвалі. одна справа не быть нават на...
Ось, глядзіся, напрыклад, я выбачаюся, Анатоль, што я вас перебіваю, напрыклад, Беларускі народны фронт. Яны сапраўды на пачатку 90-х у Верховным Савеце 12-го слікання яны шмат чаго зрабілі для дзяржаўнасці. І гэта нават пацвердзілі і ў нашых інтэрв'ю людзі, з якімі яны гаварылі, тым ліку камуністы і так далі. Вы адхіляеце вот гэты факт прысутнасці вот фронта як уплывовай, напрыклад, часткі?
Чаму я магу гэта адхіляць, калі я на 95% у Верховным Савеце 12-го склікання галасаваў так, як прадстаўнікі Беларускага народнага фронта? На 95%, і гэта ж лёгка правіраецца, таму што гэта ўсё рэтранслявалася на ўсю краіну і ёсць стэнаграма. Так, і гэта прызнаваць трэба так сама, як трэба прызнаваць тое, што зрабіў Захаранка, што зрабіў Ганчар. Яны аддалі свае жыцці дзеля таго, каб Беларусь была еўрапейскай краінай, каб у нас быў суд, каб у нас быў парламент. Не 10 сутак арышту на Акрэсціна. І яны аддалі свае, ахвяравалі сваімі жыццямі. І яны мелі мажлівасць працаваць каля улады, сёння жыць у пасёлку Дразды побач з Лукашэнка, забяспечыць на доўгі дзесяцігоддзі дабрабытам сваю сям'ю. Яны гэта мелі, у іх была сакратарка, у іх быў персанальны аўтамабіль, таго, чаго не было ніколі ў тых, хто іх крытыкуе. Вот калі людзі пройдуць пра гэту спакусу уладай і застануцца маральнымі, вось з гэтых людзей, канешне, і будзе вяртанне Беларусі да еўрапейскасці, да дэмакратыі і да маральнасці.
Анатоль Лебецька, госцем начной свабоды, цяпер у Менску 22 гадзіны і 47 хвілін. Вы скажыце, у вас была такая спакуса улады?
Ну,
якая?
Безумоўна. Я прайшоў праз гэта, таму я захоўваю самапавагу да сябе. У мяне быў такі выбар паміж асабістым дабрабытам і палітычнай барацьбой. Я свядома выбраў другое, таксама як і мае сябры і калегі Юрась Захаранка, Віктар Ганчар, Богданкевіч, Шыгір і многія іншыя, якіх я за гэта паважаю, таму што гэта людзі, якія зрабілі свой свядомы выбар.
Ну, вось вы зараз назвалі людзей, якія альбо цяпер адсутнічаюць, іхны лёс ён цяжка вядомы. Вы цяпер займаецеся апазіцыйнай палітыкай. Вось Станіслаў Богданкевіч, ён ганаровы старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі, да? Ну, Міхаіл Чыгір, былы прэм'ер-міністр, ён пагаджаецца сустракацца з моладзю вось у сядзібе Аб'яднанай грамадзянскай партыі альбо, ну, дакладней у сядзібе БНФ, але што ладзіць АГП. Ваш статус цяпер які, якія вашы на гэты момант апазіцыйныя амбіцыі і палітычныя амбіцыі?
Я кіраўнік адной з найбуйнейшых партый, якая стварылася ў выніку аб'яднання, а не раскола, а гэта азначае, што ўсё ж такі ментальнасць у людзей, які тут прысутнічаюць, крыху іншая. Я адзін з старшыняў АДС, узяў адказнасць за нацыянальны камітэт, за выпрацоўку пазітыўнай альтэрнатывы. І я за тое, каб у кожнага была дзялянка, за якую ён нясе адказнасць. Пакуль гэта вот дзве даволі вялікія дзялянкі, Аб'яднаная грамадзянская партыя і нацыянальны камітэт. Што датычыць дальнейшай, я за тое, каб была канкурэнцыя здаровая, адкрытая паміж тымі, хто прэтэндуе называцца нацыянальным лідарам. І не так даўно на з'ездзе я прапанаваў, каб мы арганізавалі і правялі праймерыз з удзелам як мага большай колькасці людзей.
Але, Анатоль, праймерыз з кім?
Тыя, хто мае амбіцыі.
А маюцца амбіцыі колькі? Тысяча? І это праймерыз?
Амбіції мають ті, хто займається політикою.
А хто визначає, хто займається політикою? Пардон, є люди, які ведають, що таке політика, так? Праймеріс, ви говорите, це вельми серйозне слово, це не Америка. Праймеріс, хто, серед кого? Це що? Це робить незалежний інститут соціально-політичних дослідувань, цей праймеріс, ці хто? Що, як?
Видите, я все ж таки політичний оптиміст.
Оптиміст, це я веду. Я хотіла, це було моє останнє питання до вас.
І можна у Білорусі провести визначення кандидата на президентських виборах, які мають бути, з уділом якомога більшої кількості людей. Абсолютно переконаний, що об'єднаним демократичним силам по силах організувати мощну інформаційну кампанію, заставити лідерів, які вони пішли до людей і працювали з людьми.
З уліком яких ресурсів?
Простих. У нас у кожному місті є штаб-квартира той чи іншої політичної партії чи громадської організації. І за год до президентської кампанії там можна поставити урну, але як ведав кожний там жихар Солігорська Борисова чи Ашмян, що він може прийти в цей день і назвати того, хто може представляти прихильників перемену на цій президентській кампанії.
Але як ведав не конгрес... наприклад, розумієте, представники там команди Мілінкевича кажуть, що у їх є такі можливості. Ви як лідер одної з самих так само популярних партій, у якої виходять свідомі економісти, там політологи і так далі говорять про це, але от ніяка може бути от ситуація по розумінню в гэтым у сенсі інформування про те, що треба інформувати білорусів об ситуації з там з енергетичним кризисом, про ситуацію в Росії і так далі.
Ми повинні зробити вибір так само. Чи ми за те, каб кандидата прихильнікаў пераменаў вызначылі грамадзяне і ці мелі можлівасць да гэта далучыцца сярэднестатыстычны грамадзяне Рэспублікі Беларусь, ці гэта будзе рабіць нейкая карпаратыўная група, ці з'езд партыі, ці кангрэс, які аб'ядноўваюць ўсё ж такі таксама нейкую актыўную частку людзей, ці мы звернемся да звычайных грамадзян, праінфармуем, што ў іх ёсць такая можлівасць.
Менавіта я пра гэта запыталася, так ці ёсць у вас магчымасць дамовіцца, каб звярнуцца разам да звычайных, як вы гаворыце, грамадзян, у гэтым пытанні важным, каб яны разумелі, што не ўсё так проста, і што можа быць сапраўды, і што можа быць эканамічная праблема для краіны альбо пытанне да яе дзяржаўнасці.
Зараз мяч на полі, дзе знаходзіцца Мілінкевіч, Казулін, хто там яшчэ, Ярашук, хто там Вайтовіч і ўсе астатнія, хто называе ці хоча называць сябе лідарам нацыянальнага маштабу. Гэта прапанова ёсць. Іншае, усе астатнія, я лічу, што больш.
Анатоль, вы ўваходзілі ў штаб Мілінкевіча. Чаму такая цяпер рыторыка такая даволі адмоўная?
Я не выходзіў у штамп, я быў даверанай асобай.
Так, окей. Ну, каманду, я выбачаюся, што я выбачаюся за неправільную фармулёўку.
Праехаў 25 рэгіёнаў і называў 5 прычын, чаму я асабіста буду галасаваць за Мілінкевіча і прызываю гэта рабіць. Ведаю, што ніхто іншы з даверных асоб столькі сцежак па рэгіёнах не пратаптаў. Я прытрымліваюся прынцыпа каманднасці. І калі былі прынятыя правілы тады гульні, і мы іх прынялі, мы пад імі падпісаліся, для мяне гэта, ну, мая асабістая адказнасць, несці адказнасць за вынік. І я думаю, што і сёння нам трэба загадзя, што задоўга да прэзідэнцкай кампаніі выпрацаваць правілы, а падпісаць пагадненне, дамовіцца і прытрымлівацца незалежна ад таго, на каго патрымаюць людзі. Толькі при таких умовах мы можем мець адзінага кандидата і адзіную команду.
Я нагадаю, что нашим гостем лідер об'єднаної громадянської партії, депутат Верховного Совету Білорусі Анатолій Абєцька. Анатоль, і ваше пожадання слухачам свободи относно того, якую політологічну модель для себе яны можуть вибрати?
Як політичний оптиміст, я хотів би пожадати усім нам оптимізму і будзенню. Маленьких, невеликих, але кожен день.
Я дзякую яшчэ раз Анатолію Лябецьку за ягоны час у такую познюю часіну. У Мінску 22 гадзіны і 55 хвілін. У студыі Ольга Караткевіч. У ефіры «Начная свабода».
19 красавіка сёлета у вёсцы Дражна Старадарозскага району грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую вандроўку з Дмітра Бартосіка слухайце заўтра ў эфіры «Начная свабода». Мы ў эфіры да апоўначы, а цяпер у Мінску 22 гадзіны і 56 хвілін, і мы заканчваем гэтую гадзіну гукапісам Александра Памідорова.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Віншую шаноўную грамаду са светлым святам. Безумоўна, версіі ёсць розныя. Безумоўна, першаадкрывальнікам перадачаў рознага тыпу хваляў на розныя адлегласці быў Мікола Тэсла. Ён, праўда, пайшоў далей па справах ужо перадачы энергіі на адлегласці. Не толькі першым выпрабавальнікам уласна радыё стаўся ўсё ж такі Александр Папоў. І не ягоная віна ў тым, што запатэнтаваў прынцып радыё Гільермо Марконі трохі пазней, прыкладна праз 2 гады за перша айцо. Такім чынам, з днём радыё вас, шаноўныя. А мы, святкуючы, не забудземся пра тэму і асобу бягучага тыдня групу «Флэт». Пакінулі мы калектыў якраз перад выступам на фестывалі «Тры колеры». Выходзіць на сцэну даводзілася аж на 2 разы. У конкурснай частцы ды на гала-канцэрце лаўрэатаў. Асаблівую пікантнасць моманту складала тое, што група фактычна ўпершыню выйшла на сцэну ў прафесійным сэнсе і атрымалі ганаровы прыз.
Первый раз мы вылезли на сцэну на «Тры колера». Начало февраля 90-го года.
Было 2 выхода, песен по 5. Тогда мы играли там только свои темы.
Да, мы тогда только свои песни играли.
Получили там звание было, открытия фестиваля.
С тех пор мы начали более-менее там периодически играть.
Конечно, такие прорывы не усім были даспадобы, як досведченные самодейные артисты, гэтак и эстрадные метры так само разлічвали на увагу де лауры комсомольского фестиваля. У прессе з'явились з'едливые репортажи, где «Флэт» называли группой, что выконвае карамельный рок. Але публика, видать, не шмат уваги надавала публикациям некоторых журналистов, отдаючи перевагу битлоподобным гармоні новой рок-н-рольной группы. Тады еще у группы было аж на 5 удельников. Кроме Эрнеста и Олега, присутнішали бубнаш Дмитрий Селенко, другий гитарист Олег Кравар и навод клявишник Егор Дудников. Пасля фестывалю у вясну таго ж 90-го года «Флэт» запісаў некалькі песень на студыі, што месцілася ледзь не пад дахам Менскага палацу культуры «Белсавпрафо». Гэта было легендарнае месца з 80-х і аж да канца 90-х гадоў. Там у памяшканні прыкладна 50 квадратных метраў калісьці была зроблена спроба сабраць хаця б нешта падобнае да прафесійнай студыі гуказапісу і рэпетыцыйнай базы. Звычайно, там репетовал ансамбль Менского цирку. Але яны заўсёды с поразумением ставіліся до молодых групп, ну и до грошей, безумовно. У 90-м першыя песні «Флэту» прагучалі нават на хвалях дзяржрадыё, некалькі разоў перамагалі ў гіт-парадах беларускай маладзёжнай, група ўдзельнічала ў буйных канцэртах, карацей, жыццё наладжвалася.
Nothing seems me wrong because my sleeping love now so close to me. Shadows of the night are leaving me alone. Southern city lights seems no very bright because my sleeping love now so close. Thank you. Oh.